Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час» с Александром Геннисом.
В этом октябре Нью-Йорк справляет амбивалентный юбилей – столетие своего метро. Двусмысленно эту годовщину делает то обстоятельство, что со своей подземкой наш город связывает отношения любви-ненависти. Нью-Йоркское метро однажды назвали портретом Дориана Грея. И правда, исследуя растекшуюся на 240 миль кляксу Сабвея, можно заключить, что все пороки, которые город пытается лицемерно скрыть, оставили неизгладимые следы на его исподнем. История Нью-Йоркского метро – это весьма тусклая биография заурядного трамвая, который так окончательно и не смирился с подземным образом жизни. В Нью-Йорке Сабвей постоянно норовит выскочить на поверхность. Он передвигается по городу теми длинными стежками, которые по пословице выдают ленивую девку. Прячась под мостовой на полсотни кварталов, Сабвей с жутким грохотом выныривает на какой-нибудь эстакаде, чтобы глотнуть свежего воздуха и лишний раз напомнить о своем существовании. Страсть держаться поближе к поверхности приводит к тому, что Нью-Йоркский Сабвей разительно асимметричен небоскребом. Метро тут настолько мелкое, что его всегда, если и не видно, то слышно. Сабвей слишком тесно связан с городской жизнью, включая ее социальную перистальтику. Даже климат тут копирует и утрирует нью-йоркскую погоду. Здесь нет того обеззараживающего слоя почвы, который, резко изолируя подземную жизнь от наземной, придает особый смысл самому интересному метрополитену Старого Света, московскому. Две подземки интересно сравнить между собой, потому что в них раскрываются подспудные, в данном случае в прямом смысле, культурологические черты двух стран и народов. Начать с того, что в Нью-Йорке Сабвей себя не афиширует. Он ограничивается скромной дырой в асфальте, которая ведет прямо в городские потроха. В Москве вход в метро отмечает целый архитектурный ансамбль, напоминающий иногда храм, иногда склеп. Переход из одного пространства в другое совершается на долгом и неспешном эскалаторе, позволяющем адаптироваться к новой стихии, гордой своей роскошью, герметичностью и автономностью. Если в Нью-Йоркском метро все как наверху, только хуже, то в московском прямо наоборот. Подземная жизнь наряднее, чище и трезвее наземной. Нью-Йоркский Сабвей – чрево города. Московское метро – его лона. Но без метро Нью-Йорку никак не обойтись.
«Американский час» с Александром Геннисом. Впервые в эфире 26 ноября 2004 года.
Говорит «Радио Свобода». В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Сегодня выпуски. «Девалиада» или «В ожидании Хэллоуина». Песня недели. Портрет Дориана Грея. «100 лет Нью-Йоркского метро». Бестселлер Филиппа Рота. «Альтернативная история Америки». Неопубликованный Хемингуэй. В музыкальном приношении три лучшие записи месяца. Boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange? Come with us and you will see. This our town of Halloween. This is Halloween, this is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween, everybody make a scene. Trick or treat, tell the neighbors gonna die. Даже плотный календарь предвыборной кампании, до финала которой осталось всего неделя, не мешает Америке готовиться к одному из своих самых любимых и уж точно самому легкомысленному празднику – Хэллоуину. Скорее наоборот, день игрушечных ужасов помогает снять напряжение перед решающим вторником. Поэтому со всех американских витрин на нас сейчас скалятся черепа и щерятся маски монстров. Специальные магазины бойко торгуют сезонным товаром. Здесь можно купить модные рога и копыта, удобное помело, нарядные клыки вампира и ведро другое анилиновой крови. Готовясь к празднику нечисти, я пригласил в нашу студию Владимира Гандельсмана, чтобы расспросить поэта американского часа об обычаях потустороннего мира, которому всегда была неравнодушна поэтическая фантазия. Владимир, Хэллоуин из локального, в основном американского детского карнавала становится всемирным праздником потусторонних сил. Теперь его отмечают в Европе, в Азии и в России в том числе. В чем, по-вашему, причина такой эскалации?
Мое личное мнение, и, скорее всего, это грустная истина, в том, что Хэллоуин – это тот праздник, когда можно хорошо поторговать. С экономической точки зрения, разве что Рождество сравнимо с Хэллоуином. Растущая популярность этого праздника в значительной степени, увы, мне кажется, объясняется этим. Кроме того, детям бывает весело раз в году наедаться конфетами до отвала.
Ну, Володя, раз теперь этот праздник стал уже всеобщим, неплохо было бы знать его историю.
Хорошо, немного истории. Хэллоуин – это не такой уж, в общем-то, и локальный праздник. Его название происходит от католического праздника под названием All Hallows Eve, то есть «Ото дня всех святых». Он отмечается католиками 1 ноября. Но еще до появления христианства, в V веке до Рождества Христова, кельты отмечали 31 октября, конец лета и начало зимы. Эта ночь была для язычников рубежом между двумя мирами, когда все законы времени и пространства отменялись, души умерших появлялись на земле, чтобы воплотиться в чье-нибудь живое тело до следующего года. И вот, чтобы предотвратить эту опасность, люди гасили огни в своих домах, чтобы не привлекать к себе непрошенного внимания. Наряжались в уродливые костюмы, которые должны были вызвать у духов отвращение, разгуливали по деревням, горланя, ломая все на своем пути, чтобы их отпугнуть и так далее. И так как кельты были друидами, по обычаю все погашенные огни зажигались заново от единого источника, так называемого друидного огня, который всегда горел в центре Ирландии, в городе Узинаке. Потом, когда в Ирландию пришли римляне, они тоже стали отмечать кельтские праздники, добавив к ним элементы римских. Здесь, в Америке, праздник появился только в 1840-х годах, когда ирландские иммигранты, спасаясь от голода в Ирландии, привезли его сюда. Традиция под названием «trick or treat» пришла в Хэллоуин не из Ирландии, а из средневековой Европы. В наши дни стайки, можно сказать, шайки, детей навещают соседи и, стуча в двери, говорят при этом «trick or treat». Это значит «угости меня» или «мы сыграем над тобой недобрую шутку». В рифму я бы сказал так: «дайте нам по калачу, а не то по калачу». Люди запасаются для них конфетами. В Европе в IX веке у нищих был обычай 2 ноября ходить по деревням и просить «soul cakes» – пирожки для души. Опять же, в рифму «беляши для души». Такие специальные пирожки были приготовлены из хлеба со смородиной. Чем больше им давали пирожков, тем больше они обещали молиться за души умерших родственников, дарителей. Считалось, что такие молитвы помогали душам очутиться в раю.
Я думаю, что вы должны объяснить еще одну традицию, связанную с тыквами, которыми сейчас торгуют на каждом перекрестке.
Ага, верно. Еще одна традиция Хэллоуина называется «Jack-o'-lantern». На тыкве вырезают забавную или страшную физиономию. Внутри ставят свечку, и получается своеобразная лампа. В ирландской мифологии есть рассказ о том, как Джек, заядлый пьяница и проказник, заманил дьявола на дерево, а потом вырезал на стволе крест, и дьявол застрял на этом дереве. Джек помог ему спуститься только тогда, когда тот пообещал его больше не соблазнять. После смерти Джека не допустили в рай за плохое поведение, но и в ад его тоже не пустили из-за опаски. Дьявол вручил ему уголек в лампе из вырезанного турнепса, который со временем превратился в тыкву, и отправил гулять по свету.
Ну, а теперь, когда у нас есть историческая подготовка, давайте поговорим на хэллоуинскую тему. Скажите, как вы считаете, чем отличается русская нечисть от американской нечисти?
Вообще, нечисть возникает на стыке традиции, то есть истории и неизвестности. Но если исчезает одно из двух, исчезает и нечисть. Куда уходят души предков? В неизвестность, которую можно заселить воображением. Те монстры, которыми заселен кинематограф, нечисть выродившаяся. Скорее, это аттракцион, такой ужастик. Сказать по правде, взрослые американцы и их дети, похоже, совсем избавились от своей нечисти. Как мне рассказывают мои американские друзья, их воображение мало чем их одаривает, когда они пытаются представить себе нечто волшебное. И не потому ли такой популярностью пользуются здесь фильмы по Толкину, они отлично замещают собственную фантазию. Что касается русской нечисти, ну, мы знаем, ви, русалки, лешие, в них сейчас никто, пожалуй, не верит, но они присутствуют в языке воображения.
Ну, во-первых, я бы так не обобщал. Андрей Иванович Синявский сам не рассказывал, как он встречался с Водяным. Не знаю уж, как к этому относиться, но он в это свято верил. Однако, раз уж мы поговорили о нечисти, нужно перейти и к главному герою Хэллоуина, к дьяволу. Давайте сравним образ сатаны в двух традициях – русской и американской.
Давайте попробуем. В русской традиции что вспоминается? Вспоминается лермонтовский демон, черти и бесы, конечно, Достоевского, булгаковский Воланд, цветаевский черт, у Высоцкого чертяга, чертик, чертушка. В общем, многое можно вспомнить. Вообще, по сравнению с традиционным американским пуританским взглядом на дьявола, русские относятся к дьяволу спокойнее, дружелюбнее. Хотя по-настоящему, в общем-то, не верят, разве что вот во время белой горячки. Состояние мира, по мнению русских, довольно безнадежно, и нет смысла бороться с сатаной, искореняя зло. Русские надеются, что Бог простит и так, и черт низведен до такого домашнего, почти родного ранга. Тогда как у верующих американцев сатана силен, страшен, с ним надо бороться, не покладая рук, причем не только на личном уровне, но и в миру, постоянно улучшая мир своими хорошими поступками. В остальном сатана американский мало чем отличается от русского собрата. Он лишен возможности творить, свержен с небес за грех гордости, считается отцом лжи и соблазна. Протестанты считают, что он необходим, так как присутствие зла придает миру баланс. В Библии он падший ангел, в фольклорном воображении у него рога и хвост. И, конечно, во время Хэллоуина появляется именно этот хвостатый рогатый дьявол. Но все-таки мало кто всерьез о нем задумывается, даже в этот праздник.
Знаете, к вашей дивилиаде я хочу добавить один момент. Для афроамериканцев сатана – это несколько другой образ, чем для нас. Они представляют себе сатану, во-первых, в цилиндре, чтобы прятать рога, во-вторых, в лакированных штиблетах, чтобы прятать копыта, в-третьих, в фраке, чтобы удобно было сидеть, было куда деть хвост. Но самое главное, что черт в афроамериканской традиции белый.
Белый. Это замечательно.
Хорошо, мой последний вопрос. Ваш прогноз. Какие маски будут самыми популярными в этом году? И что это говорит о настроениях Америки?
На предвыборный Хэллоуин в Штатах всегда продают маски, как вы знаете, президента и его соперника. И есть все основания считать, что тот, чьи маски пользуются наибольшим спросом, и станет президентом. Во время прошлой предвыборной кампании маски Буша были популярнее масок Гора. В этот раз они опять же популярнее Керри. Значит ли это, что его вновь изберут? Узнаем 2 ноября.
Хэллоуиновскую песню недели представит Григорий Эйдинов.
Хэллоуин – праздник скорее странный, нежели страшный. Так же, как Уильям Шетнер скорее известный актер, чем певец. Поэтому особенно своевременен к этому октябрьскому празднику выход его альбома «Бывший». Русским эквивалентом такого события мог бы считаться, скажем, выход альбома молодежной музыки в исполнении Вячеслава Тихонова. В самом деле, капитан Кёрк, которого много лет играл Уильям Шетнер в ставшем уже культовом сериале «Звездный путь», может сравниться по популярности только со Штирлицем. Окруженный такими первоклассными музыкантами, как Бен Фолдс и Джо Джексон, Шетнер даже не поет, а проговаривает свои и чужие песни с характерными для него паузами, манерой, ставшей уже давно темой для бесчисленных пародий. Бесстрашно покоряющий новые музыкальные просторы межгалактический битник Уильям Шетнер исполняет сногсшибательную версию песни группы Pulp «Простые люди» «Common People».
She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I
said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here.
Are you sure?
You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand.
She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flats and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here.
You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and...
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В этом октябре Нью-Йорк справляет амбивалентный юбилей – столетие своего метро. Двусмысленно эту годовщину делает то обстоятельство, что со своей подземкой наш город связывает отношения любви-ненависти. Нью-Йоркское метро однажды назвали портретом Дориана Грея. И правда, исследуя растекшуюся на 240 миль кляксу Сабвея, можно заключить, что все пороки, которые город пытается лицемерно скрыть, оставили неизгладимые следы на его исподнем. История Нью-Йоркского метро – это весьма тусклая биография заурядного трамвая, который так окончательно и не смирился с подземным образом жизни. В Нью-Йорке Сабвей постоянно норовит выскочить на поверхность. Он передвигается по городу теми длинными стежками, которые по пословице выдают «ленивую девку». Прячась под мостовой на полсотни кварталов, Сабвей с жутким грохотом выныривает на какой-нибудь эстакаде, чтобы глотнуть свежего воздуха и лишний раз напомнить о своем существовании. Страсть держаться поближе к поверхности приводит к тому, что Нью-Йоркский Сабвей разительно асимметричен небоскребом. Метро тут настолько мелкое, что его всегда, если и не видно, то слышно. Сабвей слишком тесно связан с городской жизнью, включая ее социальную перистальтику. Даже климат тут копирует и утрирует нью-йоркскую погоду. Здесь нет того обеззараживающего слоя почвы, который, резко изолируя подземную жизнь от наземной, придает особый смысл самому интересному метрополитену Старого Света, московскому. Две подземки интересно сравнить между собой, потому что в них раскрываются подспудные, в данном случае в прямом смысле, культурологические черты двух стран и народов. Начать с того, что в Нью-Йорке Сабвей себя не афиширует. Он ограничивается скромной дырой в асфальте, которая ведет прямо в городские потроха. В Москве вход в метро отмечает целый архитектурный ансамбль, напоминающий иногда храм, иногда склеп. Переход из одного пространства в другое совершается на долгом и неспешном эскалаторе, позволяющем адаптироваться к новой стихии, гордой своей роскошью, герметичностью и автономностью. Если в нью-йоркском метро все как наверху, только хуже, то в московском прямо наоборот. Подземная жизнь наряднее, чище и трезвее наземной. Нью-Йоркский Сабвей – чрево города. Московское метро – его лона. Но без метро Нью-Йорку никак не обойтись. Отмечая юбилей Сабвея, американский час отправил своего корреспондента Раю Валь под землю, откуда она вернулась с репортажем для наших слушателей.
Нью-Йоркское метро можно либо любить, либо ненавидеть. Нейтрально, просто как средство передвижения, к нему относиться трудно. Мне лично, когда я в первый раз спустилась в подземку, она показалась исчадьем ада. А потом я даже репортаж свой первый сделала о сабвейных музыкантах. Нью-йоркцы к своему метро относятся по-разному. Одни говорят, что это лучший сабвей на свете.
I think it's good. I think it's great.
Другие, что хуже не бывает. Шумно, грязно, дорого.
Dirty, pissy, shitty, $2.
Но, пожалуй, все сходятся в одно. Нью-йоркское метро – явление уникальное. 33-летний Крис Уэйл много путешествовал. Есть с чем сравнивать, говорит он. Только здесь, в любую точку города, можно быстрее добраться на метро, чем на машине. Не надо ломать голову, где ее поставить, не надо думать о пробках, и работает оно круглосуточно. Так уж случилось, что у нас самая лучшая в мире транспортная система. Иногда она не так замечательно работает, как хотелось бы, но это понятно. Метро у нас не только лучшее, но и самое старое.
О нем и книги есть, и песни, и фильмы. За 100 лет здесь столько всего напроисходило и до сих пор происходит. И смешные ситуации бывают, и опасные. Но в основном это место, где можно увидеть все, что угодно. И замечательных музыкантов, и абсолютно сумасшедших людей, и ссоры, и драки, и любовные сцены. Все может случиться в нью-йоркском метро. 50-летний строитель Сэм Валлон переехал в Нью-Йорк из Вашингтона, когда ему было 17 лет. Тогда в Вашингтоне метро еще не было, рассказывает он. И когда я впервые попал в нью-йоркскую подземку, я чуть не оглох от грохота поездов. Потом привык, объездил на метро весь город, появились любимые станции, знакомые музыканты. Но последние 15 лет я сабвеем не пользуюсь. Купил дом на Лонг-Айленде и до города теперь добираюсь на электричке. Удобно, но скучно. Каждый сидит, уткнувшись в свою газету или книжку. И музыкантов сабвейных я давно уже не слышал. Не знаю, кто там сейчас играет. Не так давно нью-йоркское метро вновь подорожало. Теперь проезд в одну сторону стоит уже $2. Многие жалуются, что проезд стал дорогим, включая меня, говорит 22-летний Джеймс Голстин. Но, в принципе, все понемногу дорожает. А метро у нас старое, понятно, что оно требует расходов на ремонт и обслуживание. Зато какие здесь станции есть замечательные, какие магазины, бары, кафе, рестораны. Я только что пообедал в одном, ямайкском, очень вкусно готово. Самая примечательная история, которая со мной здесь приключилась, переспрашивает меня Джеймс. О, их столько, не знаю, с какой начать. Да вот хоть сегодня. Смотрю, на перроне стоит парень в наушниках и танцует сам с собой. Причем хорошо танцует. Мне стало интересно. Подошел, спросил, что он слушает. Оказалась какая-то иностранная музыка. Никогда не слышал такой. В общем, кончилось тем, что мы оба стали танцевать под нее. Даже публика собралась. Это было забавно. На остановке Рокфеллер-центр по перрону рассказывает высокая симпатичная блондинка. «За что мы любим нью-йоркское метро?» – спрашиваю я ее по-английски. А она из своих оказалась с Украины. Зовут Виктория. Работает здесь танцовщицей в ночном клубе.
Много полиции, никто не обижает. Но вот это вот самое интересное, что произошло, это сегодня. Встреча с вами.
Полиции действительно в Сабвее стало больше. И поезда новые появились, и грохотать стали меньше, и чище как-то стало. Хотя 50-летний Джефф, с которым я разговаривалась на остановке Madison Square Garden в самом центре Манхэттена, со мной не согласен. Все зависит от места. В Гарлеме грязно бывает, а здесь корпоративная Америка. Все блестит и сверкает. Джефф – коренной нью-йоркец. На метро ездит всю жизнь. И приключений у него здесь было немало. Знаете, в первом вагоне, где машинист сидит, там рядом еще кабина есть для второго водителя. Обычно там никого нет. И вот однажды мы с женой там сексом занимались. Средь бела дня, представляете? Такого опыта у нас еще не было. А еще помню, зима как-то выдалась снежная очень, со снегопадами. Поезда, правда, ходили, но с большими опозданиями. Так вот мы с приятелями спрыгнули вниз и по туннелю до работы добирались. Каждый турист, говорит мой собеседник, должен включить нью-йоркский сабвей в список достопримечательностей, которые обязательно надо посмотреть. Потому что наше метро, помимо того, что оно удобное, быстрое и недорогое, за $2 весь Нью-Йорк можно объехать, все 5 районов, предлагает еще и 24 часа в сутки развлечения. Жонглеры, фокусники, танцовщики, разнообразные этнические музыкальные группы и отдельные музыканты. Тот, кто хочет по-настоящему узнать Нью-Йорк, должен спуститься в подземку. Сабвей – это часть нью-йоркской культуры, это сердце Нью-Йорка. Наш сабвей сам по себе является круглосуточным шоу.
Приятно слышать, что кто-то относится к нашему метро как к развлечению. Надо сказать, что как раз таковым он казался ровно 100 лет назад, когда в 1904 году, обновляя сабвей, его гордый строитель Август Бельмонт заказал себе особый директорский вагон с прозрачными, повторяю, прозрачными стенами. За истекшее столетие нью-йоркский сабвей стал героем бесчисленных фильмов, книг и песен. Но лучший подарок ему сделал Дюк Эллингтон. Конечно, я говорю о композиции с названием «Take the A-Train». Живя в Аптауне, Эллингтон часто пользовался этой, кстати сказать, самой длинной веткой сабвея. Поселившись неподалеку от мемориальной квартиры Дюка, я 15 лет ездил на поезде с синей литерой «А». И каждый раз, садясь в вагон, я вспоминал бессмертный опус, навсегда связавший джаз с нью-йоркским юбиляром. Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа» бестселлер Филиппа Рота «Альтернативная история Америки». Неопубликованный Хемингуэй. В музыкальном приношении три лучшие записи месяца.
Сибирь – это три четверти всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Американский час» с Александром Генисом.
Соломон, Гендель – это музыка полифоническая, сложная, трудная и не слишком эмоциональная по сравнению с нашей романтической музыкой, к которой мы привыкли гораздо больше. Работает ли это правило и в романтической опере?
Вы знаете, да, работает. Вот это самое как раз удивительное. И я хочу в качестве примера предложить интерпретацию моей любимой певицы, американкой Рене Флеминг. Вот я хочу показать, как она поет арию из оперы «Дворжик и русалка». Это опера-премьера, которая состоялась в 901 году. Это очень эмоциональная музыка, очень романтическая музыка. Но Рене Флеминг, при том, что она доносит, как мне кажется, и весь этот романтизм, все обаяние мелодии Дворжика, она все-таки делает это тоже значительно более сдержанно, чем это сделала бы какая-нибудь другая замечательная певица лет 20 или 30 тому назад. Рене Флеминг поет арию из «Русалки» Дворжика.
«Час» с Александром Генисом. Впервые в эфире 26 ноября 2004 года.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» бестселлер Филиппа Рота «Альтернативная история Америки». Неопубликованный Хемингуэй.
В музыкальном приношении три лучшие записи месяца. Серьезная американская словесность стоит на трех китах, которых, впрочем, чаще называют литературными львами. Это нобелевский лауреат Сол Беллоу, автор легендарного кентавра Джон Апдайк, и Филипп Рот, написавший любимую всеми ипохондриками книгу «Жалобы портного». Седовласые классики продолжают активно печататься, но в последние годы их новые сочинения редко выходят за пределы университетского гетто. Тем заметнее на этом фоне сенсационный успех романа Рота «Заговор против Америки». Он не только попал в американские списки бестселлеров, но и произвел фурор на недавней книжной ярмарке во Франкфурте. О новом романе Рота рассказывает книжный обозреватель «Американского часа» Марина Ефимова.
70-летний прозаик Филипп Рот – автор 25 романов и лауреат всех мыслимых литературных наград. Без пяти минут классик он считается высоколобым автором для высоколобых читателей. За исключением двух первых романов «Жалобы портного» и «Гудбай, Коламбус», только его новый роман «Заговор против Америки» стал бестселлером, причем даже еще до выхода в свет. Публику подкупил сюжет. В воображаемой стране под названием Америка в 1940 году президентом избирают не Рузвельта, а героя-летчика Чарльза Линдберга, кандидатура которого и в реальности обсуждалась в 1940 году. Известный своими прогерманскими настроениями, Линдберг дает гражданам одно обещание – не вступать в войну.
Красивый, похожий на атлета герой с его честным светлым лицом появился перед делегатами конвенции в летном костюме, так как всего несколько минут назад посадил свой самолет на филадельфийском аэродроме. При его появлении все делегаты вскочили с мест. Они кричали в экстазе «Линди! Линди!» И 30 триумфальных минут не затихали эти крики.
Президент Линдберг заключает мирный договор с Гитлером и принимает в Белом доме его дипломатов. Он создает офис абсорбции, призванный разъединить еврейские общины и расселить евреев по отдаленным фермам, чтобы они забыли веру отцов и чтобы, по выражению президента, обособленное меньшинство влилось в большинство и стало душой и сердцем страны. Дальнейшие события автор показывает на примере еврейской семьи из Нью-Джерси, своей семьи.
«Мы с братом проснулись от крика. Нет-нет, не может быть. Наши родители и все соседи, как были в пижамах, халатах и в бигуди, выскочили на улицу и там причитали: „Гитлер в Америке. Не может быть“».
Рассказывая о создании своего нового романа, Рот сказал журналистам:
«Создавая фантастический мир Америки с профашистским режимом, я все время говорил себе: не выдумывай, а вспоминай. Страх, например. Он был наследием долгой истории антисемитизма в Америке, и я испытывал его все мое детство в Нью-Джерси конца 30-х годов. И еще странное ощущение, что история пришла к тебе домой».
«Заговор против Америки» не столько политическая сатира, хотя один рецензент написал, кто бы мог подумать, что Филипп Рот пойдет по стопам Синклера Льюиса. Сколько проницательное наблюдение над тем, как мы воспринимаем историю. Всегда через нечистые линзы своих личных обстоятельств. И всегда, даже оглядываясь назад, без учета собственного горького опыта. В романе дружная семья разваливается. Брат Сэнди, обожающий Линдберга, считает, что жестокость его мер преувеличена еврейской паранойей, и уходит из семьи. Любимая тетка выходит замуж за раввина-коллаборациониста. Отец теряет службу. Мать балансирует между тотальным оптимизмом и тотальной паникой. По улицам городка Джерси-Сити бродят антисемитские банды. Семья беспомощно обдумывает варианты защиты, и сосед убеждает мать в ее полуобморочном состоянии: «Для вас, мадам, лучше всего пистолет. Просто нажмете на курок, и все».
На каждом лице, на воде Гудзона, на прибрежных скалах, на пенных водопадах, на лесных кронах, на песке пляжей, на синей воде океана, на всем, что было в Америке зеленым, голубым и белым, отпечаталась черная свастика.
«Заговор против Америки» – произведение отрезвляющее, но не мрачное, пишет в журнале «Тайм» рецензент Лев Гроссман. Чем больше вы смотрите на фашистские Соединенные Штаты в романе Рота, тем четче проступает сквозь них, как фотография при проявлении, видение реальной Америки. И читатель явственно ощущает ту нежность, с которой автор отдает должное ее хрупкому величию. Вообще говоря, в возрасте 71 года Филипп Рот написал свое первое любовное письмо. Good morning.
Литературная новость стала, так сказать, отрицательной сенсацией. Понятно, как ценится читателями и учеными каждая непубликованная строчка Хемингуэя. Понятно и то, какой ажиотаж вызвал недавно найденный рассказ еще совсем молодого писателя. Но куда менее ясно, по каким мотивам наследники Хемингуэя отказались его печатать. Обо всем этом Ирина Савинова беседует с профессором Мэттью Брукелли, который уже знаком нашим постоянным слушателям в качестве эксперта по американской литературе.
Начнем с самого начала, профессор. Что это за рассказ и какова его литературная ценность? Рассказ представляет огромную ценность для исследователя творчества Хемингуэя. Речь в нем идет о Кариде в Памплоне, на которой были в 1924 году Хемингуэй и Дос Пассос, а также Дональд Огден Стюарт. Сын последнего, Дональд Огден Стюарт-младший, нашел через 80 лет, в 2004 году, в архивах отца рассказ, в котором главный герой – его отец, и письмо, написанное Хемингуэем. Рассказ пародийного характера и не очень смешной. Называется он «Моя жизнь на арене с Дональдом Огденом Стюартом». Письмо и рассказ о Кариде расширяют, дополняют и улучшают наше понимание романа. И представляют биографическую ценность. Они раскрывают довольно неприятную сторону характера Хемингуэя. Сам он думал, что пишет очень смешно, но писал он совсем не остроумно. Даже более того, в его называемых им юмористическими произведениях автор предстает нечестным и подлым. Это то, что касается литературной ценности найденных документов. Письмо и рассказ будут проданы аукционом Кристи в Нью-Йорке в декабре, и тогда определится их денежная стоимость. Оба документа привлекли повышенное внимание. Дело в том, что Стюарт-младший, которому, кстати, за 70, не смог опубликовать найденные им в архиве отца документы, потому что наследники Хемингуэя запретили печатание рассказа. По закону об авторских правах, Стюарту принадлежит только бумага, на которой напечатан на машинке рассказ, сама же литература, то есть содержание, принадлежит наследникам. По закону об авторских правах, права на неопубликованные произведения умершего писателя принадлежат наследникам в течение 70 лет. Хемингуэй покончил с собой в 1961 году, и если я не ошибусь, об арифметике я не силен, значит, напечатать рассказ не удастся до 2031 года, разве что Патрик изменит свое решение. А так придется ждать до 2031 года, чтобы прочитать этот рассказ. А что будет, если издатель наперекор запрету наследников напечатает неопубликованное произведение? Какое ему грозит наказание? Это преступление, сравнимое с кражей. Издателю грозит наказание. Какое наказание? Это криминальный акт. Издателю не грозит тюрьма, но он будет обязан остановить публикацию, ему придется заплатить огромный штраф.
Меня заинтересовал этот литературно-юридический казус еще и потому, что он пересекается с весьма болезненным эпизодом уже из недавней отечественной литературной истории. Я имею в виду выпущенную московским издательством Захарова переписку Довлатова, печатать которую запретил в своем завещании и сам Сергей, и его наследница. Хотя российский суд признал публикацию незаконной, преступление так и осталось до сих пор ненаказанным. Компенсацию вдове так и не выплатили. Вот цитата из письма, которую я на днях получил от Елены Довлатовой. «Хотя уже полтора года назад два суда подтвердили нашу правоту, — пишет она, — никаких денег мы не получили. Так все и закончилось. И хотя ужасно хочется такого человека наказать, но, боюсь, ничего не получится». Now I think I know. What you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Наш сегодняшний выпуск завершит музыкальное приношение Соломона Волкова. В этой рубрике музыкальный критик «Американского часа» делится со слушателями тремя лучшими записями месяца. Итак, Соломон, из чего состоит ваше музыкальное приношение сегодня, что вы принесли нам?
Вы знаете, в последнее время фирмы звукозаписи все меньше делают действительно новых записей. Они все чаще заглядывают в свои необъятные сейфы, в которых действительно десятки, сотни, тысячи даже, наверное, замечательных записей, сделанных в прошлом, и их выпускают вновь под новым переплетом, под новым названием, что называется, с новыми текстами. И вы знаете, по-моему, это совсем неплохая вещь, потому что я предпочитаю замечательную запись, сделанную в прошлые времена, посредственной записи, которая сделана со всеми ухищрениями новейшей техники в наше время. И вот одной из таких записей стала коллекция под названием «Сопрано», в которых собраны лучшие, по мнению людей, которые эту коллекцию составили, записи великих сопрано прошлых лет и сравнительно недавние записи звезд, что называется, нового времени. И я, слушая вот этот альбом, уловил одну любопытную вещь. Чем более старая запись, тем при том, что качество как бы записи хуже, но сама исполнительница поет свой материал с гораздо большей страстью, что ли, чем это делают современные исполнительницы. То есть вот за последние, там, может быть, 15-20 лет утвердилась манера пения, гораздо-гораздо более сдержанная, чем это позволяли себе оперные дивы прошлых времен. И вот как пример такого сдержанного пения на соответствующем репертуаре я хочу показать, как современная английская сопрано Эмма Кирби поет арию Генделя из его оперы «Альчина», и аккомпанирует ей оркестр под названием «Академия старинной музыки», дирижер Кристофер Хогвуд.
Гендель – это музыка полифоническая, сложная, трудная и не слишком эмоциональная по сравнению с нашей романтической музыкой, к которой мы привыкли гораздо больше. Работает ли это правило и в романтической опере?
Вы знаете, да, работает. Вот это самое как раз удивительное. И я хочу в качестве примера предложить интерпретацию моей любимой певицы, американки Рене Флеминг. Вот я хочу показать, как она поет арию из оперы «Дворжика русалка». Это опера-премьера, которая состоялась в 1901 году. Это очень эмоциональная музыка, очень романтическая музыка. Но Рене Флеминг, при том, что она доносит, как мне кажется, и весь этот романтизм, все обаяние мелодии Дворжика, она все-таки делает это тоже значительно более сдержанно, чем это сделала бы какая-нибудь другая замечательная певица лет 20 или 30 тому назад. Рене Флеминг поет арию из «Русалки» Дворжика. Следующая моя запись будет резко контрастной по отношению к музыке Дворжика. Мы стараемся показывать нашим слушателям современную музыку, знакомить их с новинками современной музыки. И здесь, я думаю, что мы, Саша, не откроем с вами секрета, если покаемся перед нашими слушателями, что, конечно же, в нашем отборе современной музыки играет значительную роль и наши личные вкусы и пристрастия. И ничего в этом ненормального нет. Это совершенно естественная вещь. И, конечно же, предпочтительнее для меня те композиторы современные, которые мне лично нравятся. Но должен сказать, что иногда меня по этому поводу охватывает, что называется, угрызение совести. А к моим любимым композиторам относятся вот такие имена, как Арво Пярт, Гия Кончели, Тигран Мансуриан, Петерис Васк. Вот такие вот имена. Кстати, заметьте, что это все люди, что называется, из постсоветского пространства. Это то, что теперь называется в музыкальных кругах европейским мистицизмом.
Да, восточноевропейский мистицизм.
И мои персональные склонности, они все вот с этими людьми. Я обожаю их музыку, я слежу за каждым их новым опусом, и, конечно, мы будем знакомить наших слушателей с новинками этих авторов. Но вот, как я уже сказал, меня иногда охватывают какие-то сомнения и терзания совести, что я, как бы, может быть, сдвигаю картину современной новой музыки и опускаю, может быть, более авангардные опусы. И вот я захотел показать сочинение Гельмута Лахенмана, композитора немецкого, который родился в 1935 году, который представляет собой вот этот вот современный австро-немецкий авангард.
Соломон, прежде чем мы послушаем эту музыку, я хотел задать такой вопрос. Иногда кажется, что немецкий авангард в музыке занимает особо экстремистскую эстетическую позицию. Вспомнить хотя бы Штокхаузена с его опусами, включающими гул четырех работающих вертолетов. Почему немецкая музыка так далеко ушла от ей же созданной классики?
Я думаю, что во многом объяснение этому лежит в области, как ни странно, политической. Вот эта немецкая классика, она была столь сильна, и она была столь агрессивно задействована в 20 веке реакционными политическими силами в Германии, что появилась потребность чисто эстетическая уже от всего этого отказаться, оторваться, уйти от этого. Я должен сказать, что России повезло в том смысле, что ее классическая музыка столь негативного впечатления на композиторскую молодежь не произвела. И в этом плане традиция в России музыкальная никогда так не прерывалась и так не изменялась, как она изменилась в сфере австро-германско-швейцарской музыки. Вот запись произведения Лахенмана, он его сочинил в 70-м году, и оно называется «Изменение на краю» для медных духовых инструментов и струнных. Мне кажется, эту мою мысль подтверждает. Но я прошу слушателей наших потерпеть, что называется. Мне эта музыка лично вполне интересна. Она очень профессионально сделана. Это не обман, это не жульничество. Сам Лахенман чрезвычайно симпатичный человек. Он проводил здесь курс в Колумбийском университете. Студенты его обожали. Но вот когда они услышат, наши слушатели, вот этот повторяющийся удар, это не у нас заело, это так задумано автором. Большего контраста, чем последний диск в нашем сегодняшнем музыкальном приношении по отношению к прозвучавшему опусу немецкого авангардиста, быть не может. Это увертюра к балету «Триумф любви» Жана Батиста Люли, композитора 17 века. Балеты эти он писал для самого короля солнца Людовика XIV. Часто на его сюжеты, и причем Людовик нередко в этих балетах сам же и танцевал. Вряд ли бы он с таким же удовольствием бы танцевал бы под музыку Гельмута Лахенмана.
Знаете, Соломон, говорят, что Люли писал специально медленные партии, потому что король, как известно, был весьма тучным, и быстрые танцы он не танцевал. Но я хочу спросить вас, эта музыка, Люли, И вообще вся музыка того 17-го далекого века, она ведь очень писалась по сложным и неясным для нас правилам, по давным-давно умершей эстетике. И тем не менее, часто такая музыка кажется нам успокаивающей, даже терапевтической. В чем тут секрет?
Я думаю, секрет в том, что композитор не вываливал на нас свои вот личные персональные страдания и заботы. Потому что в музыке нового времени мы всегда сталкиваемся с тем, что композитор нас хватает буквально за шкирку и требует, чтобы мы сопереживали его всяким болезням, страданиям, переживаниям, дурному настроению, меланхолии, ненависти к миру и так далее, и так далее. Все это, конечно же, присутствовало в психологии и композиторов 16 или 17 веков, но они не считали возможным это вывалить на слушателя.
Я совершенно с вами согласен, это очень точная мысль. Где-то я читал, что Бах писал Богу письма, а Шнитке слал ему телеграммы.
Да, вот приблизительно что-то в этом роде. И поэтому действительно под музыку Люли, вот поэтому она до наших дней дошла и исполняется, доставляет нам удовольствие. Под нее мог получить удовольствие не только Людовик XIV, но под нее получаем удовольствие и мы, слушатели сегодняшнего дня.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Марина Ефимова, Мэтью Брукеле, Ирина Савинова, Соломон Волков, Рая Валь и пассажиры Нью-Йоркского метро. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.